Мы не встретили никого на своем пути. В кабинете я подвел его к столу и вложил ему в руку телефонную трубку. Несколько секунд он слушал, затем он ощупью поискал на столе, нашел телефон и нетерпеливо постучал по рычагу. Выражение его лица медленно менялось. Раздражение и тревога исчезли. Он выглядел теперь просто усталым, очень усталым. Он положил трубку на стол. Несколько секунд он стоял молча и словно бы глядел прямо перед собой на противоположную стену. Затем он повернулся ко мне.
«Бесполезно», — сказал он. «Не работает. Вы еще здесь?»
«Да», — ответил я. Его пальцы ощупали край стола.
«Куда я обращен лицом? Где это проклятое окно?» — спросил он вновь раздраженно.
«Прямо у вас за спиной». Он повернулся и шагнул к окну, расставив руки. Он осторожно ощупал подоконник и край рамы, затем отступил назад. Прежде чем я понял, что он собирается делать, он с размаху всем телом ударился в стекло и выбросился наружу. Я не стал смотреть. Все-таки это был пятый этаж. Придя в себя, я тяжело повалился в кресло. Я взял из пачки на столе сигарету и закурил. Руки у меня тряслись. Так я просидел несколько минут, стараясь подавить дурноту. Вскоре она прошла. Я вышел из кабинета и вернулся туда, где встретился с ним. Когда я добрался до этого места, я все еще чувствовал себя не совсем хорошо. В дальнем конце коридора я заметил дверь в палату. Стеклянные створки были матовые, только на уровне глаз темнели прозрачные овалы. И я подумал, что в палате должна быть дежурная, которой можно сообщить о самоубийстве врача. Я отворил дверь. В палате было темно. Вероятно, шторы опустили вчера вечером, когда окончился небесный спектакль, да так и не подняли.
«Нянечка!» — позвал я.
«Нет ее здесь», — сказал мужской голос. «Ее здесь давно нет, уже несколько часов». «Слушай, приятель, подними ты эти проклятущие шторы. Что мы здесь в темноте валяемся? Ума не приложу, что это нынче стряслось с этой проклятущей больницей».
Я поднял шторы на ближайшем окне, и в палату ворвался столб яркого солнечного света. Это была хирургическая палата. В ней находились около 20 лежачих больных. Большинство были с повреждениями ног, некоторые, кажется, с ампутированными конечностями.
«Ну что ты там возишься, приятель?» — произнес тот же голос. «Поднимай же их!»
Я повернулся и взглянул на говорившего. Это был смуглый, дородный мужчина с обветренным лицом. Он сидел на постели лицом ко мне и к солнечному свету. Глаза его смотрели прямо на меня, и глаза его соседа, и глаза остальных. Несколько секунд я молча глядел на них. Мне нужно было справиться с собой. Затем я сказал...
Там что-то заело. Пойду поищу кого-нибудь, чтобы исправили.
С этими словами я вылетел из палаты. Меня трясло, и мне хотелось глотнуть чего-нибудь крепкого. Я начинал понимать... Но поверить в то, что все до одного в этой палате ослепли, как тот врач, было невозможно. И тем не менее. Лифт не работал, и я стал спускаться по лестнице. Этажом ниже я взял себя в руки и, набравшись смелости, заглянул в другую палату. Постели там были разбросаны. Сперва мне показалось, что палата пуста, но это было не так. Ну, не совсем так. На полу лежали двое в ночном белье. Один был весь в крови, у другого был такой вид, словно его хватил удар. Оба были мертвы. Остальные ушли. Вернувшись на лестницу, я понял, что большая часть отдаленных голосов, которые я слышал все время, доносились снизу. Теперь они стали ближе и громче. Мгновение я колебался, но ничего другого мне не оставалось, как продолжать спускаться. На следующем повороте я едва не упал, споткнувшись о тело, лежавшее поперёк дороги. Ниже, на лестничной площадке, лежал ещё один человек, который, видимо, тоже споткнулся, но не удержался на ногах и раскроил себе череп о каменные ступени. В конце концов я добрался до последнего поворота, откуда мне открылся вестибюль. Вероятно, все, кто был способен передвигаться, инстинктивно бросились сюда, либо в надежде найти помощь, либо чтобы выбраться на улицу. Возможно, некоторые сумели выйти. Одна из парадных дверей была распахнута настежь, но большинство больных не могли найти её. Это была плотная толпа мужчин и женщин, почти все в больничном ночном белье, медленно и беспомощно кружащиеся на месте. Тех, кто был на краю толпы, это движение безжалостно прижимало к мраморным углам и лепным украшениям. То один, то другой человек спотыкался, и если толпа позволяла ему упасть, то шансов подняться у него уже не было. Всё это было похоже... Вы видели картины Доре, изображающие грешников в аду? Но Доре не мог изобразить звуков, рыдания, стоны, вопли отчаяния. Больше минуты или двух я выдержать не мог. Я бросился назад, вверх по лестнице. Мне казалось, что я должен чем-нибудь помочь им. Может быть, вывести их на улицу, во всяком случае прекратить это чудовищное медленное движение по кругу. Но довольно было одного взгляда, чтобы понять, что мне не удалось бы пробраться к выходу и тем более повести их за собой. А если бы и удалось, что дальше? Я сел на ступеньку и некоторое время сидел, сжимая голову руками, и ужасные крики и стоны всё стояли у меня в ушах. Тогда я отправился на поиски и нашёл другой путь. Это была узкая служебная лестница, которая вывела меня во двор через чёрный ход. Возможно, эта часть рассказа не совсем удалась мне. Всё было так неожиданно и так потрясло меня, что какое-то время я сознательно старался не вспоминать подробности. А тогда у меня было такое чувство, будто это кошмар, от которого я отчаянно, но тщетно пытаюсь пробудиться. Выходя во двор, я всё ещё не решался поверить в то, что видел. Но в одном-то я был уверен совершенно. Реальность или кошмар, а мне хотелось выпить, как никогда в жизни. В переулке за воротами не было ни души, однако почти напротив оказался кабачок. Я и сейчас помню, как он назывался — «Герой Аламейна». На железных крючьях над приоткрытой дверью висела вывеска с очень похожим изображением виконта Монтгомери. Я ринулся прямо туда. Когда я вошёл в общий бар, меня на миг охватило покойное ощущение обыденности. Бар был прозаичен и знаком, как все бары. Но хотя в этом помещении не было никого, что-то, несомненно, происходило в задней комнате. Я услыхал тяжёлое дыхание. Хлопнула пробка. Пауза. Затем голос произнёс.
«Джин, будь он неладен! К чёрту!»
Зазвенело разбитое стекло. Послышался сдавленный смешок.
«Зеркало, кажись! На что теперь зеркала?»
Хлопнула другая пробка.
«Опять проклятый джин!» — обиженно сказал голос. «К чёрту, джин!»
На этот раз бутылка угодила во что-то мягкое, стукнулась об пол и покатилась с бульканьем, разливая содержимое. «Эй!» — позвал я.
«Я бы хотел выпить».
Наступила тишина, затем голос осторожно осведомился.
«Это кто там?»
«Я из больницы. Я хотел бы выпить».
«Что-то не припоминаю вашего голоса. Вы зрячий?»
«Да», — ответил я.
«Тогда лезьте через бар, доктор, ради бога, и найдите мне бутылку виски».
«Ну, в таких делах я доктор, это верно», — сказал я.
Я перелез через бар и вошел в заднюю комнату. Там стоял пузатый краснолицый человек с седыми моржовыми усами, одетый в брюки и сорочку без воротничка. Он был изрядно пьян. Кажется, он раздумывал, открывать ли бутылку, которую он держал в руке, или запустить ею мне в голову.